Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о помазании Давида. Причем Давид был трижды помазан. Я думаю, все дети Божии, которые внимательно читают Библию, не раз уже обращали на это внимание. Почему Давид был трижды помазан? Что, можно спросить, первое и второе помазание было некачественно? Нет, конечно. Все эти три помазания качественны, и каждое помазание имеет свой глубокий духовный смысл, потому что Давид является прекраснейшим образом Господа Иисуса Христа, причем на время благодати. Так вот, постараемся сегодня выяснить, почему он был трижды помазан. О первом помазании Давида мы читаем в первой книге Царств, глава 16, стихи 12-13, который совершил Самуил по велению Господа в связи с неверностью царя Саула. Читаю текст. «И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почил Дух Господень на Давиде с того дня и после». Для того, чтобы помазать Давида, его пришлось забрать от стада. От стада овец. Это тоже очень важно. И ниже мы еще коснемся этого вопроса. Через некоторое время после этого помазания Давид сразился с Голиафом и одержал над ним блестящую победу. Следовательно, промежуток времени между приходом Давида от овец и до победы над Голиафом соответствует времени с момента пришествия Иисуса на землю и до Голгофы. Вот этот промежуток времени. С момента пришествия на землю в плоти до Голгофы. Но пришествие Иисуса с небес от Отца на землю стало возможным вследствие события, о котором читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи 30 по 32. «И сказал ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Подчеркивая это, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Стих 35. Отсюда мы видим, что условием зачатия и последующего рождения Иисуса является тот факт, что Бог осенил Марию Святым Духом. Это событие соответствует первому помазанию Давида. Здесь был Иисус зачат Святым Духом. Помазание произошло. О втором помазании Давида читаем во втором Царств, глава 2, стих 4. «После смерти Саула Давид вопрошает Господа, говоря...» А мы знаем, что он был в изгнании. Он жил в последнее время в Сикелаге. И он вопрошает Господа, говоря, «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь, «Иди». Коротко и ясно. «Иди». И сказал Давид, «Куда идти?» И сказал он, «В Хеврон». Стих 1. Господь разрешил Давиду переселиться в Хеврон, где он прожил 7,5 лет, но не в Иерусалиме, а это в Иудее находится город Хеврон. «И пришли мужи Иудины и помазали там Давида над царством, над домом Иудиным». Стих 4. Мужи Иудины. Это было второе, да? Второе помазание Давида соответствует событию, крещение Иисуса Иоанном Крестителем в Иордане. Матфея 3:16. Так как Иисус пришел к Своим, то последующие за водным крещением помазание Иисуса Святым Духом Отец совершает над Сыном для того, чтобы Он мог исполнять служение среди Своего народа. Среди Своего народа. А это была Иудея. Израиль же символизирует язычников, северное государство, да? Поэтому Давида помазали мужи Иудины. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. Третье помазание Давида мы имеем во втором царств, глава 5, стихи 3-4. Чрезвычайно интересное и важное событие, предшествовавшее третьему помазанию Давида. Для получения общей картины напомню некоторые элементы, связанные с Авениром, начальником войска Саула, и Иевсеем, сыном Саула, правившим после Саула 2 года над Израилем, над северным государством. Так как Господь хотел объединить свой народ в одно государство и все подчинить Давиду, то он поссорил Авенира с Иевсеем. О причине ссоры читаем во второй книге Царств, глава 3, стихи 7 и 8. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя, и сказал Иевсей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова Иевсея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на меня грех из-за женщины». Этот упрек Иевсея явился поводом к тому, что с этого момента Авенир развивает бурную деятельность по подчинению Израиля Давиду. Это тоже возбуждал Бог этого Авенира. То и то пусть делает Бог Авениру, и еще больше сделает ему, как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему, отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Юдою, от Дана до Версавии. И послал Авенир от себя послов к Давиду сказать, чья это земля, и еще сказать: заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. Вторая книга Царств, глава 3, стихи 9, 10 и 12. И далее еще читаю стихи 17 по 19. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря: «И вчера и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду: рукою раба моего Давида я спасу народ мой, Израиль, от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Тоже говорил Авенир и вениамитянам. Далее мы знаем, что Давид соглашается с предложением Авенира с условием, что ему вернут его жену Мелхолу. Он посылает к Иевсею послов, чтобы забрать Мелхолу. После встречи Авенира с Давидом, Иоав, который был военачальником у Давида, значит, Иоав из мести убивает Авенира. Поэтому начальниками войска у Иевсея становятся 2 брата, Баана и Рихав. Эти двое, решив войти в доверие к Давиду, убивают Иевсея и приходят с его головой к нему, к Давиду. Давид объявляет Иевсея праведным и повелевает своим слугам убить их, этих 2 братьев, как и амаликитянина добившего в свое время Саула. Читаю из второй книги Царств, главы 4, стихи с 10 по 12. «Если того, кто принес известие, сказав, вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные, то есть безбожные люди, убили человека невинного, праведного, в его доме, на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне, а голову Иевсея взяли и погребли в гробе Авенера в Хевроне. Действия Давида по отношению к амаликитянину Бааны и к Рехаву, выглядевшие для нас довольно загадочно и напоминающими о том, как Давид расправился с аммонитянами и моавитянами, можете эти истории прочитать, имеют тоже свое духовное объяснение. Мы рассмотрели их выше. А теперь нас интересует другой вопрос. Семя, посеянное Авениром в сердцах израильтян, находит свое развитие во второй книге Царств, глава 5, стихи с 1 по 4. Читаю этот текст. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, вот мы, кости твои и плоть твоя, еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой, Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом. Давид заключил с ними завет пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился и царствовал 40 лет. Если поверхностно судить, то на первый взгляд можно подумать, что третье помазание Давида символично указывает на совершенное дело Иисуса на Голгофе. Я так думал раньше, потому что там он пролил свою кровь из-за язычников, ведь в выше приведенных стихах к Давиду пришли все колена Израилевы, которые символизируют язычников. Они пришли к Давиду, чтобы заключить с ним завет. Но при изучении Слова Божьего постоянно следует помнить, что с язычниками Господь не заключал завета, а только с Израилем, первый, который они нарушили, а потом сказано «второй завет». Второй завет можно заключить только с тем, с кем заключался первый. Следовательно, чтобы получить ответ на наш вопрос, следует идти другим путем. Вернемся к двум местам Писания, к которым мы обращались выше, но по другому случаю. В вопросе, на который нам следует ответить, речь идет о восстановлении Божьего народа в одно целое. Разделение Божьего народа на два государства было не по Божьей воле, поэтому конечной целью Господа является объединение своего народа в одно целое. А это мы видим в пророке Осии, глава 3, стихи 4 и 5. И затем еще и Иезекииле, глава 37, стих 22. Но сначала Осии читаем. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Теперь Иезекииль 37:22. «Вот я возьму сынов Израилев из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их. И не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства». Эти пророчества Осии и Езекииля нацелены на тысячелетнее царство, в которое Господь скоро введет свой народ и обеспечит его миром и покоем. Немного осталось, дорогие слушатели, скоро введет свой народ. Согласно Езекииля, глава 37, стих 24, видимым царем Израиля в плоти будет Давид. Кто этого не знал до сих пор, прошу прочесть не только 1:24 стих до него и после него, там стихов 12-14. Израиль в плоти будет Давид царем, а невидимым царем духовно, духовный Христос, то есть Иисус Христос со своей церковью, с нами, в духе. Но весь народ будет подвластен царю Давиду в плоти. Поэтому выше приведенные слова Авенира во второй книге Царств, глава 3, стихи 9, 10, 12, 17, 18 и 19, являются пророческими. Третье помазание Давида символизирует признание остатком Израиля Давида своим царем в тысячелетнем царстве. Что можно выразить словами из Осии, глава 3, стих 4 и 5. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего». Совершенно ясно сказано. После того, как помазали Давида в царя над Израилем, мы читаем дальше во второй книге Царств, глава 5, стихи 4 и 5. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев. И в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. О чем же говорят эти цифры? 33 года царствования Давида в Иерусалиме над всем Израилем и Иудою говорят сами за себя. 33 по символике означает покой, в который Божий народ, Израиль и Иуда войдут в тысячелетнем царстве. Центр управления будет, конечно, в земном Иерусалиме. Давид царствовал всего 40 лет. 40 символизирует испытание. С полным правом мы можем сказать, что и для Господа является великим испытанием все то, что он претерпел и еще вынужден претерпеть со своим народом со времени его создания и до конца тысячелетнего царства. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. 30 лет было Иисусу, когда он приступил к служению среди своего народа. И это было непосредственно после второго помазания. Поэтому следует полагать, что начало служения Иисуса среди своего народа на земле является уже началом его царствования над Израилем. Другим доказательством для этого является тот факт, что Иисус приходил к своим, чтобы устроить им тысячелетнее царство. Но осуществление этого намерения Господа отсрочено на 2000 лет из-за неверия Израиля. Об этом говорят также и тот факт, что именно на Голгофе Господь заключил со своим народом новый завет, который будет ратифицирован в 70-ю седьмину. Это именно тот завет, который Давид заключил со старейшинами Израиля во втором Царств, глава 5, стихи с 1 по 4. Выше мы об этом читали. Но вы поймите, что все, что делает Давид, это символично указывает на то, что с Иисусом происходит, или что Иисус со своим народом сделает. Поэтому Давид и является прекрасным прообразом на Иисуса. Итак, второй завет заключил Иисус со своим народом на Голгофе, а Церковь Иисуса живет во время этого нового завета и пользуется благодатью Иисуса, наслаждается этой благодатью. Реальность и силу этого завета Израиль поймет и примет только в 70-ю седмину через двух свидетелей. К третьему помазанию Давида следует также приобщить чрезвычайно интересные события из Второй книги Царств, глава 19, стихи с 9 по 12 и с 40 по 43. Но еще более важным является то, что это событие имеет глубокий пророческий смысл. После поражения Авессалома, сына Давидова, и вместе с ним Израиля, Израиль же поддерживал Авессалома, и они проиграли. Так Израиля, который Израиль, в основном его поддерживал Авессалома, народ Израиля начал роптать на своих старейшин. Народ Израиля, северного государства, начал роптать на своих старейшин, что они говорили. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя, то есть которого они изгнали сами?» Заметим себе, что первыми на это право ввести царя в Иерусалим заявили израильтяне. Слух об этом разговоре дошел до Давида, поэтому он предпринимает контрмеры. И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару, то есть которые за него были: «Зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, то есть Давида? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы зачем хотите быть последними в возвращении царя в дом его?» И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя, и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: «Зачем, братья наши, мужи иудины, похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Иордан?» И отвечали все мужи иудины израильтянам: «Затем, что царь ближний нам, ближе нам, из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки?» И отвечали израильтяне мужам иудиным и сказали: «Мы 10 частей у царя, то есть по площади, также и у Давида мы более, нежели вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя?» Но слово мужей иудиных было сильнее, имело больше вес, нежели слово израильтян. Сильное высказывание, да? Бесспорно, что Давид был заинтересован в сохранении мира между Иудеей и Израилем. Почему тогда Давид принимает меры, ведущие к расколу? Можем мы спросить так на первый взгляд. Но это опять-таки кажется лишь на первый взгляд. В основе действий Давида лежат обетования, данные Господом Иуде через Иакова. В Бытие, глава 49, стих 10. «Не отойдет скипетр от Иуды», то есть управление, «и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель», то есть приносящий покой и мир, «и ему покорность народов». Мы только что отметили, что в Иерусалиме Давид царствовал 33 года, и что эта цифра указывает на покой в тысячелетнем мирном царстве. Обетование Иуде заключается в том, что он, как носитель покоя мира, из него происходит Давид и Иисус, будет царствовать в тысячелетнем царстве. Он будет возглавлять все там. Но плоть есть плоть. Хотя наследственный грех будет прощен остатку, и по этой причине в тысячелетнем царстве умирать не будут, смотри, Римлянам 6:23, но закваска греха в плоти остается. Это есть тайна беззакония сатаны. Не зря в Захарии, глава 2, стих 13, Святой Дух говорит по отношению к плоти: «Да молчит всякая плоть пред лицем Господа». Во времена первого и второго царствования Пятикнижие Моисей было уже налицо, поэтому израильтяне должны были знать об обетованиях Иакова всем 12 коленам. Они должны были знать, что в тысячелетнем царстве вся власть обетована Иуде, но тем не менее начали этот спор с Иудой. Израиль был прав в том, что он первым предложил, но между собой, а не официально Давиду, между собой предложил ввести царя в Иерусалим, и что он имеет у царя территориально 10 частей. Все остальные претензии являются неправомерными, но Господь знал, что даже при прощении наследственных грехов плоть будет и в тысячелетнем царстве спорить и проявлять недовольство. Колено Иудина будет практически расселено по всей обетованной Господом территории Израиля. То, что Бог обетовал им, а не так, где они живут сейчас. А остальные 11 колен будут по всему земному шару расселены, что составит более 10 частей по сравнению с Израилем. Потомки этих 11 колен будут завидовать Иуде и пожелают тоже принимать участие в управлении, будут проявлять недовольство и нарушать установленный Господом порядок богослужения. А он в чем заключается? Очень выразительно говорит об этом Писание в Захарии, глава 14, стих 16-17. Затем все остальные из всех народов, приходящих против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Такие строгие меры воспитания будет вынужден применять Господь по отношению к недовольным и бастующим народам в тысячелетнем царстве. Из выше приведенного текста 2 Царств 5:5 неосвященной осталась одна цифра. Но на этом мое время закончено, и я скажу на этом сегодня аминь.